Не нравилось фарисеям и книжникам то, что Иисус беседует с грешниками. Он водится с ними, он кушает с ними, и вот они об этом ему сказали. Они думали, что они обличат его, и, может быть, он как-то изменится, остановится. Они думали, что он не прав. Все те притчи, которые мы читаем в 15 главе Евангелия от Луки, все эти три притчи, вначале о потерянной овце, затем о потерянной драхме и, наконец, о сыне заблудшем, тоже блудном сыне, как мы его называем, все они являются частью Христова ответа. И я остановлюсь на вот этой средней или второй притче, которая записана с 8 по 10 стихи. Следите, пожалуйста, если у вас есть возможность, в ваших Библиях с 8 стиха. «Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет подруг и соседок и скажет: „Порадуйтесь со мной, я нашла потерянную драхму“. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся». Христос здесь употребляет очень простую историю, которая понятна, наверное, каждой домохозяйке. Хотя, конечно, времена изменились, и, скорее всего, та драхма, которая была у этой женщины, имела не столько свою ценность в покупной способности. То есть ее ценность определялась не тем, что это были деньги, а тем, что у нее была сентиментальная ценность. Я сейчас объясню, что имеется в виду. Знаете, деньги, конечно, мы ценим. И мы будем искать, если потеряем и 10 долларов, может, и 1 доллар, уж тем более, если 100 или больше. Я не знаю, созовем ли соседей, но, наверное, с родственниками порадуемся, это уж точно. Эта драхма представляла примерно заработок за целый день, а это довольно много. Посчитайте, сколько вы примерно зарабатываете за целый день, каждый, наверное, по-разному, и тем не менее эта сумма будет внушительная. Никто не захочет потерять весь заработок за целый день. А есть такая работа, в которой платят только за целый день. Когда ты отработал, знаете, есть оплата по неделям, по месяцам, а есть по дням. И тогда, когда есть такая работа, уж очень неприятно, если вся выручка твоя вдруг потерялась. Но сентиментальное значение этой драхмы заключалось в том, что, наверное, женщина носила все эти 10 драхм у себя на своеобразных бусах или ожерелье вокруг своей шеи. Это было ее приданое, это было ее вено, то есть это было то, что осталось у нее со времен ее свадьбы. Так же, как сегодня мы друг другу даем обручальные кольца, и они свидетельствуют о том завете, завете брачном, который существует между мужем и женой, заключенном перед Богом. И вот это кольцо, оно как бы напоминание этого завета, этого союза, который был заключен тогда. В те времена это могло быть в виде такого ожерелья, говорят нам историки, на котором помещались эти драхмы, эти монетки. Как-то они их протыкали, и вот они висели вот здесь вот у нее. И вдруг, видимо, она обнаружила, что что-то с одной из этих монеток стало. Затерялась эта драхма. Может быть, если эта драхма должна была служить дневным заработком, тогда перед ней встанет вопрос, а чем кормить свою семью? А если эта драхма имела то сентиментальное значение, больше, чем монетарное, да, тогда возникнет вопрос, хотя их 9 осталось, а где же 10-е? Это ведь не полная вена, это не полное приданое. Тогда полы были очень грязными. Люди жили на земле и постилали полы земельные в своих жилищах соломой, для того, чтобы было хоть немного мягче ходить. Именно поэтому для того, чтобы найти эту драхму, женщина берет метлу, она выметает все в своем доме, она делает генеральную уборку. У вас было такое? Может быть, тогда, когда вы думали, да ладно, уберу в этом следующем уголке в следующий раз, сейчас не буду его трогать в темном уголке, но уж когда что-то потеряется важное, так тогда даже без всяких расспросов и наговоров или там без всяких просьб делаешь эту генеральную уборку, никто тебя об этом не просит, а ты это делаешь, потому что хочешь найти. Вот здесь вот женщина именно этим и занимается. Меня удивляет то, что Господь подчеркивает, как она ищет. Она зажигает свечу, скорее всего, потому, что она нуждается в свете, всего одно окошко тогда проникало в жилище, их нельзя было много делать, и вот нужен был свет. Она метет и тщательно ищет, как написано здесь. Посмотрим на духовные уроки этой притчи. Во-первых, все эти притчи говорят нам о том, что состояние человека без Бога – это потерянность. Это потерянный человек, каждый человек без Бога потерянный. Было ли у вас такое, что вы когда-то терялись? Я помню, я был еще маленьким мальчиком, и вот с мамой мы ходим, а у мамы было такое белое платье было, или, вернее, это была блузка белая, и потом юбка, и на ней были цветастые рисунки синего цвета. И вот мы ходим вместе с ней, там были ларьки такие, и мне очень понравился один ларек, там было много интересных мелких вещей, я остановился и стал смотреть и выбирать себе что-нибудь интересное. Смотрю, вроде бы мама была справа, тут она очутилась слева. Ну ладно, слева так слева. Я с ней начинаю разговаривать, я что-то ей рассказываю. И я уже прошу ее: мама, может быть, вот это мы купим, может, у тебя деньги есть. И вдруг я замечаю, что вот этот цветастый рисунок на ее блузке и на ее юбке отличается от того, к которому я привык. Он тоже вроде бы похож, но почему-то он с фиолетовым отливом, а у мамы был больше вот с бирюзовым таким отливом. Что-то тут не так, солнце вроде падает правильно. И тогда я поворачиваюсь полностью к ней и вдруг осознаю, что это вовсе не мама, а другая женщина. Я потерялся, мне нужно было искать ее. Слава Богу, она находилась не так далеко, я быстро ее заметил, не прошло, может быть, и минуты. Но эти секунды ожидания мне показались очень долгими. И потом я, может быть, со смехом вспоминал этот случай, но мне было как-то не по себе в том, что я потерялся, я это осознавал. Овечка в первой притче это осознает, а вот драхма во второй, она не осознает этого, она не знает, что она имеет настоящую ценность только тогда, когда она находится вместе с другими, с остальными. Она сама по себе этой ценности не представляет где-нибудь там потерянная. Так и человек без Бога, он думает, что он что-то может, у него есть какие-то способности, силы. А вот сейчас я смогу, я сейчас построю семью, дом, я смогу. Жизнь идет, а человек к концу жизни, если осознает вдруг, что он сидит возле разбитого корыта, но его собственное «я» в этом возрасте уже не позволяет ему произнести эти слова. Вот сегодня был Виктор Резников, мы с ним беседовали. Я говорю: слушайте, я удивлен был, вот вы заметили, он такой человек с волевым таким голосом, да? Он говорит: ну, конечно, говорит, я же имел подготовку в школах спецслужбы. Я ему рассказал о своем отце. Я говорю: вы знаете, он очень добрый человек, но был начальником вот более 20 лет в своей жизни. Он меня перебивает и говорит: таким людям очень трудно прийти к Богу. Но Господь может и такого, раз он меня нашел, говорит, он может и такого человека привлечь, нужно молиться. Мы прямо там, когда мы с ним вот общались, на том же месте мы стали о нем молиться. Человек не знает, и вот мой отец тоже, к сожалению, мой земной отец, который очень добр по своей натуре, по своему сердцу, до сих пор он думает о том, что он как-то сможет, как-то вот Господь ему что-то зачтет и так далее. Нужно молиться о том, чтобы он пришел к Богу. Я думал, что у всех нас множество таких примеров. И вот эта вторая притча, она говорит о таких примерах, потому что эта потеря не где-нибудь там. Вот в первой притче там вот пастырь со своими овечками, он выходит где-то, наверное, на пажить, и одна из них уходит далеко, он бросает 99, идет за одной. Помните, эти даже картины у нас такие рисовали? Вот так вот пастырь наклоняется, и там где-то ее вот ищет, да? А вот она там уже где-то чуть ли не с обрыва висит. Видели такие картины? У нас были в молитвенных домах тоже. Вот был бы здесь, это наш молитвенный дом, может быть, мы тут бы повесили ее, да? Вот, ну, представляете, да, себе, это вот сейчас тут это нарисовано, это чтобы у нас воображение тоже развивалось немножко. Господь так ищет каждого человека, а во второй совсем другой сюжет. В этой притче сюжет потерян дома, вот вдумайтесь в это, потерян дома. Что значит потерян дома? Ну, вроде бы был возле меня ребенок. Он же все время в собрание ходил. Одна семья мне жаловалась, говорит: мы не знаем, как произошло вот это с нашим ребенком. Все время он в собрание ходил, рассказывал стихотворения, принимал участие в сценках, ездил в лагеря. Все было вроде бы правильно. И вдруг мы обнаруживаем, Я уж не буду говорить как, потому что каждый родитель, которому за 40 особенно, который здесь сидит, наверное, знает, о чем я веду речь. И вдруг, говорят они, мы обнаруживаем, что он потерян. А потерян-то дома, то есть потерян прямо здесь. Что делать? Как быть? Эта притча отвечает на этот вопрос. Она говорит о Божьем отношении, что Бог, вот так же, как эта женщина, все бросает. Иногда нам кажется, Бог ничего не предпринимает. Идут годы, десятилетия, мы молимся, и, казалось бы, нет никакого результата. В нашей семье, когда я стал верующим, я помню, молились, я увидел, что не было результата тогда, когда я просто свидетельствовал. Но Господь начал действовать, и хотя многие родственники еще не с ним, но вначале бабушка по маминой линии уверовала, потом мама уверовала, и мы молимся, конечно, чтобы и другие пришли к Богу. Годы проходят перед этим, или между этими моментами. Вот я уверовал, а тогда, когда мама уверовала, это прошло добрых 6 лет, когда она уже пришла к Господу. Нужно не оставлять и искать. Пастырь добрый ищет, поем мы здесь, в нашей песне. Что значит потерянный? Вот здесь вот эта драхма, эта монетка, она ничего не может. Хотя вот эта овечка в первой притче, может, она издает какие-то звуки, она как-то блеет, как-то она себе дает знать пастырю, то здесь вот эта монетка, она ничего не может о себе сказать, а ее даже и не видно на этом полу. Представьте себе, все покрыто этой соломой, попробуй найти там эту овечку. И кто такой потерянный человек тоже? Это тот, который сам не способен найти свой путь. Он тот, которого нет на самом деле, не имеющийся в наличии, в циркуляции, в хождении. Я поясню, что имеется в виду. Эта монетка там, когда она лежит внизу, ее невозможно употребить ни на что. Вы не можете ничего купить на нее. Как вы придете в магазин и скажете: вы знаете, у меня 10 долларов есть, а даете только 5. Продавец вам скажет: а где остальные? Да, я знаю, что они у меня есть, просто вот я не могу их найти. От сознания того, что они где-то есть, ни продавцу, ни вам не легче. Вы отлично понимаете, что вам этот товар не отпустят. Нужно быть в наличии, нужно быть в хождении, нужно принадлежать к Божьему народу. Господь здесь в этой притче нам говорит. Ты можешь думать, что ты монетка. Монетка представляет ценность, так же, как и каждый человек перед Богом имеет огромнейшую ценность. Огромнейшую ценность. Но настоящему, по-настоящему, эта ценность проявляется только тогда, когда вот вместе они все, когда все 10 есть, когда они в руках этой женщины, которая здесь представляет нашего Господа. Так же, как и эта овечка, она тоже представляет ценность, но если ее не найти, она потеряет эту ценность, она даже может погибнуть. Мы представляем огромнейшую ценность для нашего Господа, и Господь нас ищет. И Он начинает искать нас тогда, когда мы появляемся в этот мир, и часто эти попытки нас найти, они не всегда видны для нас. Да? Бог ищет каждого грешника. Как мы ищем, бывает, да? Тогда, когда мы что-то потеряем, когда что-то произойдет с нашими вещами, мы все перероем вокруг, особенно если это очень важно и нужно для нас сегодня. Мы все отложим, перестроим свое расписание, потому что как же без ключей выехать из дому? Нужно их обязательно найти. Как же без документов пересечь границу? Они обязательно необходимы, где-то здесь я их ложил. И я не успокоюсь, пока я их не найду. И у вас были, несомненно, такие ситуации, когда вы говорили себе: да, я должен это найти. Вроде бы же есть 9, да, но этого не хватает, этого недостаточно. Никто себя так не утешает никогда. У меня было 3000 долларов, сейчас 2900. Ну, ничего страшного, это что же неплохо, да. Хорошо, что все остальные остались. Подумаешь, какие-то 100 там остались. Монета, как я уже сказал, она не могла не подать никакого звука. Она лежала там, и поэтому нужны были усилия. Господь проявляет усилия. Он работает, но Его промысел для нас не всегда виден. Он не всегда заметен для нас. Мы не всегда видим эти действия Божьи, и поэтому мы не всегда можем поблагодарить Его за это. Перед нами вот эти 3 притчи. Одна из причин, почему это так, я думаю, что потому что есть 3 вида грешников. первом случае эта овечка, если она взывала, она представляет из себя грешника, взывающего. Этой овечке, наверное, уже холодно. Она пожалела, что она отклонилась от стада. Ей уже плохо. Она поняла, что то, что она думала, что там где-то есть что-то, что ее привлекло. Она подумала, что вот в той чаще, может быть, там есть зеленая травка, или трава там вкуснее, или зеленее. А это же все недоверие пастырю, да? То есть наш пастырь от нас что-то скрывает, есть что-то лучшее. Я вот пойду посмотрю там. Пошла, посмотрела, и теперь расхлебывает эти последствия. Но, по крайней мере, у нее есть голос. Мы знаем, что это такое, когда животные о чем-то просят. Даже и те из нас, кто здесь в городах вырастают, мы знаем, может быть, у вас есть кот. Вот у нас котик есть, да, дома. Котик есть, и он взывает. Знаете, как он взывает, да? Вот. И, казалось бы, так жалобно взывает, что уже вроде бы ты и спать хочешь, уже и нельзя зайти в дом, там, или еще какие-то правила ты установил. А так он жалобно взывает, что невозможно не откликнуться. Есть грешники взывающие, и Господь к таковым спешит. Но Бог, оказывается, на этом не останавливается. И вот эта вторая притча рассказана нашим Господом для того, чтобы показать и те, кто не взывает, кто не может открыть свои уста по разным причинам, не осознает, не способен, не дошел еще до этого, Господь все равно таковых ищет. Как эта монетка. Она не могла заявить о себе, помахать ручкой этой женщине и сказать: «Я здесь, возьми меня». Она могла блестеть, но блеск даже был затуманен и не виден был из-за всей этой соломы. Третья притча, о которой мы с вами сегодня не говорим, но она здесь тоже присутствует, о блудном сыне, о том, кто вообще отвергает вот эту любовь и милость Небесного Отца. И вот всех грешников, и взывающих, и молчащих, и даже отвергающих Господь ищет. Настолько Он любит каждого из нас. Как Он ищет? Смотрите, как Господь ищет, тоже такие интересные образы. Как нам искать тех, которые потеряны в нашем доме? Что нам делать, если мы обнаружили, ой, он же был со мной, она росла вместе, и тем не менее сейчас мы видим, что он или она потерялись. Во-первых, начните мести из своей жизни все самое ненужное. То есть избавьтесь от всего, что не нужно. Так как женщина взяла эту метлу и стала мести, выметать, она не боялась. Может быть, она эту солому долго укладывала перед этим. Может быть, у нее ушло на это много времени. Ну, нужно все-таки красоту и уют в своем доме навести. Но здесь она обо всем этом забывает, перед ней ценность этой монетки. Нужно найти драхму. Она берет метлу и убирает все то, что сама же делала. Друзья, может быть, так и нам. Может быть, мы строили в своей жизни что-то, а теперь нужно своими же руками сказать: «Господи, это неправильно. Взять эту метлу и поломать, потому что это является соблазном для своих же собственных домашних. Может быть, они, видя мою жизнь, видя мои какие-то поступки, я думал, что я имею прибыль от них, а оказывается, это было нечестно или это было неправильно, и теперь нужно это все разрушить». Господь вот так тоже со своей метлой приходит в нашу жизнь, и Он начинает мести, и Он хочет оттуда все вот это нечистое вымести. Потом мы видим, что она берет эту свечку. То есть свет Слова Божьего – это то, что является светильником в нашей жизни. Возьмите этот свет Слова Божьего для того, чтобы и родные услышали это слово снова и снова. Нам неприятно, когда метут. Пыль поднимается, пыль бывает так вот столбом стоит, да. Нам неприятно, когда нас обличают, в том числе и через Слово Божье. Но другого способа нет. Избавиться и найти, самое главное, избавиться от вот этой соломы, от неприятностей, от препятствий, и самое главное – найти. Итак, настоящая наша ценность обретается только с Богом. И, наконец, последняя истина. Когда Он, то есть Господь, находит нас, находит грешников, на небесах огромнейшая радость. Вот эта фраза повторяется здесь несколько раз. Так бывает при каждом грешнике кающемся. Мы знаем, что ангелы пребывают в постоянном движении. Это служебные духи, которые участвуют в спасении людей. Они выполняют Божьи поручения. Это служебные духи, которые Господь посылает сюда, на эту землю, чтобы служить нам святым, Нам трудно это осознать, мы часто этого не помним, мы забываем, что ангелами наполнена реальность вокруг нас и делаем порой такие вещи, ну, за которые, наверное, ангелы краснеют и отворачивают свои лица. И они не могут больше на это все смотреть. Но все-таки у них есть этот Божий приказ. Вот он, мой сынок, вот он, моя доченька, вот оно, мое дитя. Присмотри за ним, помоги ему, чтобы его лукавый не одолел, чтобы искушения все-таки на него так вот не сыпались. Ангелы нам помогают. Ангелы также есть те, которые славят Господа там на небесах. Мы знаем об этом, потому что были те небесные видения таким людям, даже как Исаии. Помните, херувимы, серафимы, находящиеся вокруг престола, покрывают себя крыльями, в то же время славят Творца. Свят, свят, свят Господь Саваоф. А здесь приоткрывается еще одна картина этой реальности. Наверное, время от времени эта песня прекращается. И, несмотря на то, что сама по себе она уже наполнена радостью, еще большая радость наполняет сердца ангелов благодаря одному, всего лишь, казалось бы, одному. Да, вот этому одному грешнику кающемуся. И небеса наполняются радостью опять. Потери, друзья, бывают разные. Потерял кредитную карточку – это одна потеря. Злоумышленники тебя ограбили тогда, когда ты переезжал – это другая потеря. Это больно, это неприятно. Каждый, кого здесь подвергали ограблению, это подтвердит. Но если ты потерялся для Бога, если ты знаешь, что такое твой родной человек, сын, дочь, племянник, внук, потерянный в этом мире, ушел в мир и потерялся, то это еще больнее. Эта потеря может даже перерасти в невосполнимую, если он не обратится и не придет к Господу. И тем более вот здесь об этом чувстве радости говорится. Когда ты что-то находишь, вот это чувство вселяется в эту женщину, и она не может его сдержать и идет похвалиться об этом своим соседям. Мы спросим, ну а какое им дело, да? Какая разница? А неужели у нас такого не бывает, когда нас от какого-то события просто радость распирает? И ты об этом рассказываешь кому-то, а потом через минуту думаешь, стоп, а зачем этому человеку было вообще об этом знать, да? Вот у него своя жизнь, у него свой уклад жизни, но, оказывается, мы так устроены, как люди. Мы не можем жить, как острова. Нам обязательно нужно поделиться радостью. Проблема в том, что мы не всегда разделяем радости друг друга. А здесь написано, что они радуются вместе. Вот как хорошо, чтобы мы тоже услышали это, чтобы мы были как эти ангелы, которые радуются вместе, чтобы у нас была совместная радость. Ведь грешникам, кающимся, тоже бывают различные отношения. Помните, тогда, когда в первой церкви Савл обратился к Богу, Анания даже с молитвой сомнения обратился тоже к Богу, да? Он сказал, Господи, а ты что, забыл? Ну, я утрирую немножко, да? Господи, тебе разве не известно, как этот человек противился церкви, что он только не вытворял? И его ты хочешь, чтобы я крестил, чтобы я пошел и с ним имел общение? Господи, ты не ошибся ли случайно? По милости своей Господь подтвердил это Анании. Он сказал, да-да, именно ему, вот к нему, к Савлу, и пойди как раз. Часто мы более строги, чем Господь, и намного менее милостивы, чем Господь. И вот здесь не уподобились бы мы этим книжникам и фарисеям, против которых или против сердечного отношения, которых, собственно, и сказал все эти три притчи он. К грешникам можно относиться по-разному. Можно их ненавидеть, но тогда это перерастет в самоправедность и в законничество. Как в случае с теми двумя, которые молились в храме, которых сегодня с утра брат напоминал уже. Они оба молились вроде бы, но один в себе молился, а другой Господу. Правда, не смел поднять глаза к небу. Тот второй ушел оправданным, а этот первый только хвалил себя. Вот к чему это приходит. Приводит это к тому, что ты ненавидишь всех остальных и себя считаешь только праведным. Есть вторая сторона этого. Второе отношение – это безразличие. Ну, пришел к Богу, да и ладно, ну и хорошо. Главное, что мне хорошо. Я тебя не трогаю, ты меня тоже. Мы можем руку тебе пожать, мы можем тебе песню спеть. И дальше иди, и главное, не трогай. Ты знаешь, в церкви главное, не создавай каких-то проблем. Вот со всеми иди и помалкивай. Третье отношение – принимать их, если они к нам приходят. Фарисеи в этом обвиняли Иисуса Христа, что Он принимает их, что Он кушает с ними, что Он с ними проводит время. Но есть и четвертое отношение. Я вижу в этом призыв Божий ко многим из нас – искать погибших грешников. Вот искать. Здесь, в этой притче, говорится о еще одном шаге. Принимать – это одно. Знаете, человек пришел, покаялся. Ну что ж, приветствуем сердце решения. Поспешно нам руки давай. Будь в общении теперь. А еще один шаг – это не просто принимать сидя, а Христос говорит: идите, идите, находите таковых, побудите или убедите прийти. Мы от имени Христова просим, примиритесь с Богом, умоляем каждого грешника, как мало сегодня тех людей, которые имеют вот эти чувствования. А ведь они и есть те самые, которые были у Иисуса Христа. Он здесь, в этих притчах, нам раскрывает свое сердце. Он говорит: вот я такой. Я хочу, чтобы ты и мой ученик тоже чувствовал к людям то же самое, что и я. Пастырь ищет эту овечку. Христос пришел взыскать и спасти погибшее. Женщина не успокаивается, пока не найдет эту монетку. Она не ставит на ней крест, она не говорит: да ладно, найду когда-нибудь, придет время, буду делать уборку, и ну, она же никуда не денется, не потеряется. Нет, она все бросает и идет искать ее. Поэтому истина для нас, друзья, записана в послании к Ефесянам, 5 глава, 1 стих, Ефесянам 5:1. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Давайте посмотрим сегодня на наше сердце. Я понимаю, что мы все сегодня можем сказать: да, я был этой овечкой, я был когда-то этим блудным сыном, я был этой потерянной драхмой, и за это мы можем прославить Бога, это будет очень хорошо. Но еще лучше, если мы скажем: Господи, всели в нас те же чувствования, которые есть у Тебя, чтобы мы не были безразличными, ненавидящими тем более, чтобы не были, не подражали этим книжникам и фарисеям, по крайней мере, принимали грешников, а еще лучше, искали бы их и помогали тем, кто занимается этим. Аминь. Помолимся, друзья.